Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. 12 апреля – день космонавтики. В 61 году в этот день с космодрома Байконур стартовала ракета, которая вывела на околоземную орбиту Восток с Юрием Гагариным на борту. Сегодня я хочу поздравить с этой памятной датой всех, кто так или иначе был связан с этим великим событием, всех, кто в разное время служил и работал на Байконуре, жил в секретном Ленинске, ныне он казахстанский город Байконур, всех, для кого история советского космоса оказалась так или иначе частью их жизни. О конце этой эпохи и ее продолжении в настоящем я беседую с одним из последних советских космонавтов Тахтаром Аубакировым. Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тахтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Он был первым летчиком-испытателем, поднявшим серийный сверхзвуковой МиГ-29 с палубы авианесущего крейсера «Тбилиси». Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР в октябре 1991-го совместно с Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. Скажите, Тахтар Ангарбаевич, когда вы впервые оказались на Байконуре, в Ленинске, уж не знаю, как теперь правильно говорить?
Ленинск, вы правильно говорите. Я оказался в 90-м году, еще абсолютно не подозревая, что я когда-либо буду космонавтом и полечу в космос, так как у меня была своя любимая работа на фильме Артема Ивановича Микояна. Вот, работал я летчиком-испытателем. А так получилось, что Советский Союз, в общем-то, в то время еще стоял, но он сатался на своих курьих ножках. Поэтому и Россия, и Казахстан решили уже совместно создавать какие-то структуры на Байконуре, в Ленинске. И создали первую в СССР школу, лицей космонавтики.
Кто там был? Какого возраста лицей? Это школьники?
Это были школьники, которые учились со всего Советского Союза, проходили практику от 6 по 11 классы. И так как я был москвич, в Москве жил, меня рекомендовало, наверное, большое начальство там. Хотя я же говорю, я не был никаким космонавтом. Я приехал сюда, в Казахстан, прилетел на Байконур, в Ленинск, и встретился с казахской делегацией. Так очень хорошо это все получилось. И эта школа, гимназия, лицей, существует по сей день.
Признаться, я не совсем понимаю смысл этого позднесоветского начинания. Что-то не видно среди нынешних космонавтов, выпускников этого лицея.
Я очень хорошо понимаю тех людей, которые были инициаторами создания этой школы лицея. Начали привлекать одаренных детей со всего Советского Союза. И привезли на секретный объект, на секретный город, Ленинск, на Байконур. И посещали они секретные пусковые установки, секретные предприятия, все. Им показывали, как это происходит. Их обучали азам, что вот есть такие предметы, как баллистика, есть силовая установка ракетная, есть многие-многие предметы, которые необходимо с малолетства уже осваивать. Для того, чтобы когда ты будешь взрослый человек, для тебя это не казалось новшеством. Цель создания, я думаю, была очень логичной. Меньше затрат потом для обучения в высших учебных заведениях после этого целенаправленных. И ребята, эти мальчишки, девчонки знали, что такое Байконур. И уже не боялись. А то многие офицеры, те, которые посылали на Байконур, говорили, вот туда, в Галимую степь. Все, любыми путями списаться, уйти, сбежать, все делали. То есть состав был не постоянный, а переменный. Все время старались уехать. И только те люди, которые строили Байконур, те люди, которые строили стартовые площадки, те люди, через руки и головы которых прошли все эти трудности, они остались и почти что и по сей день там.
Слушайте, а как это произошло, что вы из летчика-испытателя превратились в космонавта?
Как это произошло? Ну, я же вам сказал, это начало было конца Советского Союза. Вот создание этой школы. Но вот зимой, ну, это буквально через 2-3 месяца, меня на аудиенцию вызвал наш президент Республики Казахстан и предложил мне слетать в космос.
То есть это была инициатива Нурсултана Назарбаева в преддверии распада Советского Союза, доказавшего московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. И российские космические руководители, они говорят, когда это в России есть один человек, которого мы можем завтра посадить и отправить. И мы в этом не сомневаемся, что он с этим делом справится. Он говорит, кто это такой? Они называют ему. Тут он говорит, найдите мне, пожалуйста, его. И своим дает указания, и через посольство меня находят, и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, 30 лет гудели ракеты, 30 лет запускали космонавтов, 30 лет Еврокосмос, все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего, его представителя не было. Можете представить, 30 лет ждали.
Тут надо коротко пояснить. Не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный. Говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Вдобавок, гептил обладает сильным мутагенным воздействием, которое многие жители закрытого города Ленинска и отгороженных от него колючей проволокой окрестностей, да и их потомство, испытывают на себе до сих пор. Но вернемся к нашей основной теме. Тахтар Ангарбаевич, а для вас лично, что означало это предложение – стать космонавтом?
Но к тому времени я уже был и героем Советского Союза, и заслуженным летчиком-испытателем СССР. У меня заслуг, в общем-то, перед Родиной было очень много, и они отмечены были различными знаками отличия. Но вот полет в космос, он для меня был единственным престижен тем, что у меня уже перевалило за 45 лет, что я уже находился, будем так говорить, на этапе уже приближения к пенсионному возрасту. Летчики-испытатели максимум до 50 лет летают, это там единицы потом остаются. А дальше уже у тебя нет той реакции и нет того чутья, который... Все, это возрастное уже. И пора думать уже об уходе на пенсию. А тут мне предлагают слетать.
Последний советский космонавт Тахтар Аубакиров. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени», посвященной сегодня Дню космонавтики, я, ее ведущий Владимир Тольц, беседую с космонавтом Аубакировым о завершающем периоде советского космоса. В апреле, в день космонавтики, обычно принято восхвалять космические достижения и полеты. Но сейчас мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома, о повседневности людей, так или иначе, своим трудом обеспечивающих космические полеты, о военных, которые охраняли космодром, да и просто о людях, которые волею судеб оказались жителями его окрестностей. Прочтя десяток мемуаров и дневников, связанных с Байконуром, я подметил, если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказался, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Я, конечно, извиняюсь, может быть, кому-то это будет неприятно слышать, но поняли, что люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, за вот такое вот служение народу, как говорится, они получали деньги в разы больше. И, к слову сказать, когда в 92-м году я посетил город Хантсвилл, это город ракетостроителей, секретнейший город, закрытый город Америки был. И вот когда они открыли его, я один из первых, который переступил пороги этого города. И знаете, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. И они говорят в один голос: да мы здесь сейчас миллионеры. Мы работаем так, что, значит, они нам завидуют, а за это они нам платят.
Это перебрались люди из Ленинска, из Байконура?
И из Ленинска в том числе. Да, я там встретил как раз и был очень сильно поражен бывшего военного, тот, который сумел демобилизоваться и перебраться. Его знания там очень востребованы были. Много людей было с Москвы, с институтов, с того же Баумана. Много людей было с ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Вообще чувство родины, патриотизма в конце 80-х годов, оно было стерто. Да, 90-й год, 91-й год, вот, тогда, когда все распалось, и каждый оказался сам по себе. Как таковой ни у кого родины нет.
Но вот чуть раньше Байконур, Ленинск — абсолютно закрытая территория, населенная специально проверенными людьми разных национальностей, про которую по стране все же ползут слухи, там, где полный коммунизм, обильное снабжение и прочее изобилие.
Давайте немножечко сейчас отделим, рассортируемся. До конца 80-х годов в город Ленинск ни одна нога казаха не ступала. Даже ее первый секретарь казахский, Димаш Ахмедович Кунаев, не смог туда прилететь, потому что туда пускали только по специальным пропускам. Это я к слову говорю. Поэтому вокруг люд, который жил вокруг Байконура, там три деревни было. Все эти три деревни, они видели, как живут те, кто внутри находится. Это вызывало, в общем-то, большую волну противоречий.
Ну, противоречия — это мягко сказано. Читаешь воспоминания служивших и живших там, не заезжих московских армейских и научных генералов, гостевавших в специально благоустроенной зоне, где и березки, и особое питание, и посторонним вход воспрещен, а простых офицеров. Читаешь и понимаешь, что речь идет о конфликте культур в упаковке советской системы секретности, идеологии и распределения благ, разраставшегося порой до национального взаимоненавистничества. Ну вот, к примеру, из одних таких воспоминаний.
Казахи были абсолютно безразличны к достижениям нашей цивилизации, кроме разве что мотоциклов и телевизоров. Машины, кроме запорожца, или холодильники, предметы вожделения не составляли. Меновая торговля велась бойко. Казахов в магазине удивляли белые халаты продавщиц. Они думали, что это больница, куда попадали только редкие казахи. Что особенно нравилось продавщицам, так это то, что казахи с любой купюры не требовали сдачи. Район назывался Кармакчинский, но поселка с таким названием в природе не существовало. Данный факт вызывал удивление у казахов, формально там прописанных. Я думаю, печать с соответствующей надписью тоже у кого-то хранилась. Это было сделано с целью сохранения военной тайны и затрудняло привязку полигона к местности. Противник, а вместе с ним и финансовые органы, вводились в заблуждение. Станция Тюратам не входила ни в какой административный район, а центром нашего Кармакчинского был город союзного подчинения Ленинск. Кармакчинский район официально не относился к местам с тяжелыми климатическими условиями. Доходило до маразма. Две площадки, находившиеся на расстоянии 3 километра, имели разные льготы. На одной из них год шел за полтора, и это порождало лицемерие и двуличие. Все, как коммунисты, не могли быть в стороне и просили их туда перевести. В конце концов, власть сдалась и объявила район зоной стихийного бедствия. Все вопросы решали из Москвы люди, никогда там не бывавшие. Я быстро смекнул, что казахи, как и прочие граждане СССР, никаких прав не имеют и ограничены в передвижениях. Я мог позволить отдельным избранным семьям кочевать вокруг воинских частей, что давало им неоспоримые преимущества. С воинскими частями велся интенсивный обмен. Прапорщики носились по пустыне на машинах, как сейчас продавцы по электричкам. Ценился брезент. Как-то с заправщика цистерны с жидким кислородом украли прорезиненный тент. Нашли на юрте. Колеса для ЗИЛов и масло шли на машины совхозных бастыков. Солдаты тащили всевозможные предметы вещевого довольствия. Можно было увидеть казашку, одетую в телогрейку с протравленной звездкой надписью на спине «Шестая рота». Советская оккупация коренным образом изменила быт кочевников. Перейти назад от солдатского бушлата к чапану и бешмету им будет непросто. Я так и видел апу в халате. Даже на Украине не могли сразу вернуться к вышиванкам. На почве обмена доходило и до злоупотреблений. Вместо говяжьей тушенки неискушенным кочевникам подсовывали аналогичные по весу и внешнему виду консервы щи-борщи. Казахи оберегали незаконно добытое имущество от моих набегов, зарывая его и даже ружья в песок подальше от юрты. Основным платежным средством у казахов была водка. Ценность последней особенно возросла в период антиалкогольной кампании, когда стали проводиться специальные рейды.
Ну и так далее. Вернемся, однако, к тому, что рассказывает мне о судьбе позднесоветского Байконура космонавт Тахтар Аубакиров.
Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой. Уносить. И только большими усилиями с двух сторон, и с российской стороны, и с нашей, с казахстанской стороны, стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России. Останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер, который не был туда призван служить, там. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного такого предприятия, просто канувшее вниз, это было страшно смотреть.
Прибывший в ту пору в Байконур полковник Аубакиров был в апреле 90-го избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а после своего космического полета уже в апреле 92-го был назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне Республики Казахстан, помощником президента Казахстана по освоению космоса, а позднее получил чин казахстанского генерала.
Я в то время в Казахстан из Москвы переехал жить. И, сами понимаете, по обстоятельствам я был у истоков сохранения. Мне обязали, мое государство обязало сохранить Байконур. И мне пришлось днями, ночами быть на Байконуре. И то обеспечение, которое было до того московское, то отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность. Никто никому ни в чем не верил, к сожалению. И я должен констатировать, и Россия Великая, в том числе, она забросила своих граждан там. И они своими только силами старались оттуда перебраться куда-то.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Он вспыхнул в ночь с 23 на 24 февраля 92-го, когда военное население Ленинска еще отмечало день уже несуществующей советской армии. Как вспоминает один из очевидцев, формальным поводом для бунта послужил арест и содержание на гауптвахте 110-й площадки нескольких авторитетов из числа солдат-чеченцев. А ФСБ потом все стало валить на казахских националистов. Космонавт Аубакиров рассказывает мне.
Строителями солдат обычно набирали азиатов, правильно же, в эти наши строительные батальоны. Даже с высшим образованием, без высшего, с средним образованием, все равно азиат, значит, ты должен быть в стройбате, нигде иначе. И на Байконуре их оказалось очень много. И вот они подняли немножко безобразие, в общем-то, сотни разбежались кто куда, а может и тысячи.
Ну от чего они разбежались?
Знаете, там все было. Потому что я вам уже говорил, что офицеры по почувствовали, что они никому не нужны. Они без того там, извиняюсь, с зеленым змеем дружили очень крепко. А тут была полная свобода, никто не контролирует. Потом в казармах пошла дедовщина страшная. Эту дедовщину не смогли выдержать молодежь, которая пришла в большом количестве. И они это все подняли. Всех и вся перевернули, все, что можно развалить, развалили, что можно унести, унесли и разбежались.
Ну и что дальше?
Что дальше? Потом собирали. Где в России, где в других республиках. И через некоторое время вообще амнистировали мы.
Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет? Или?
Что вы? В то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все. 1040-50 уехало сразу, одномоментно. Можете представить? Вначале, значит, командование старалось никого не пускать, но... В пустой дом. Как меня не пустишь? Вот у меня есть орава детей. Вот я в деревне жил в лачуге, в полуземлянке. И вот так люди начали занимать, обустраиваться постепенно, постепенно. А потом грянул среди ясного неба гром, который сказал: ребята, все, давайте теперь жить дружно. И давайте вообще вместе возводить все. И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров. Ныне он в отставке, и, как сообщили мне, мои казахстанские коллеги получают пенсию, равную примерно месячной зарплате прапорщика-контрактника в казахстанской национальной армии. На ожидающихся в этом году парламентских выборах он намерен баллотироваться от оппозиционной общенациональной социально-демократической партии Казахстана. Эпоха советского космоса завершилась в конце 91-го. Россия, чьи космонавты, как прежде, стартуют с Байконура, теперь космодром арендует. А бывший секретный Ленинск ныне получил его имя. Разница во времени. Над этим космическим выпуском программы, в которой принял участие герой Советского Союза, космонавт Тахтар Аубакиров, работали продюсеры Марина Смирнова и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидер оппозиционной либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат заявил на пресс-конференции в Кишиневе, что после акции протеста были задержаны около 200 человек. По словам Филата, многие из них подверглись жестокому обращению, а некоторых увезли в неизвестном направлении. Власти опровергают это. В Тбилиси завершился третий день массовых акций оппозиции, требующей отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», ряд лидеров оппозиции выразили готовность к переговорам с властями, чтобы ускорить демократические реформы. Представители властей вновь заявили, что к диалогу готовы, но вопрос об отставке президента обсуждать не намерены. В подмосковном Королеве 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отставки мэра города. Жители Королева обвиняют местные власти в коррупции. Москве около 150 человек провели акцию протеста против роста платы за общественный транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Как сообщила партия «Яблоко», с этой акции началась всероссийская кампания по сбору подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с призывом ограничить рост тарифов естественных монополий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с момента распада СССР определенные силы на Западе продолжали инерционную политику в духе холодной войны, политику сдерживания России. Конец цитаты. Лавров выступил на заседании Совета по внешней оборонной политике, открывшемся в Подмосковье. На Украине, на шахте Полтавская Донецкой области, ищут двух горняков, попавших под обвал. Их судьба остается неизвестной. В Адамском заливе сомалийские пираты захватили американский буксир.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Благословение вам от Господа Бога, да посетит вас творческая воля и сила Его. Анатолий Иванович, как вы думаете, боится ли современный черт ладана? Увы. Я прочитала, что ученые обнаружили в ладане наркотик. Давно я не была так оглушена информацией. В православных храмах ладан повсюду продается в качестве священного предмета для прогнания нечистого духа, болезни. Ничего себе помощничек. Православные попы рекомендуют носить ладанки на груди. Как-то зловеще прозвучали слова одного архимандрита, что монахи не могут без храма, впадают в уныние и т.п. Я и о себе подумала, как бы не стать ладанозависимой. Вы, Анатолий Иванович, как хотите, но ведь получается, что входишь в храм, и вот попадаешь в рабство греха, ведь слегка наркоманишь, а за час-два прилично надышишься. Ничего себе благодать! Барское сознание иерархов Московской патриархии не может, конечно, снизойти до решения таких вопросов. Эти лица вне критики, они почти небожители. А вы, Анатолий Иванович, когда вам скажут, что современный черт боится ладана, не верьте. «Да, верно», — сказал Спаситель, — «теперь власть тьмы». С христианской любовью, Людмила Алексеевна. Эта женщина уже писала на радио «Свобода» и так вольно с православной точки зрения писала, что я сказал в одной из передач, что она по существу уже не православная, а протестантка, бессознательная протестантка, как очень многие люди в России, считающие себя православными. А на самом деле они то ли протестанты, то ли не поймешь кто. И что я не удивлюсь, если через какое-то время она уйдет к баптистам или к другим протестантам. Это было несколько лет назад. Похоже, так и случилось. Что ж, как к церкви у каждого свой путь, так и из церкви. Письмо из Орловской области. Я родился в Донбассе, работал на шахтах городов Стаханово, Антрацита, Ровеньков. В 97 году перебрался с семьей в Россию, на родину предков. У меня два родных брата. Старший – гражданин Украины, младший – Израиля. Средний, то бишь я, гражданин России. Нынешние времена для Израиля не самые лучшие. Тем не менее, Володя в последнем телефонном разговоре, хоть и был под шофе, заявил трезвое: «Я живу в демократическом государстве». Мне же крыть нечем, кроме как сказать самому себе, что он уехал на все готовое. В Украине демократия с трудом, но приживается. Это говорит и мой старший брат, и я сам вижу. А в России откат. На свое бытие жаловаться не могу. Все хорошо, хотя нищета. Пишу вам на обратной стороне накладных. Не было бы хуже. Многих удивляет то, что, приехав в Россию буквально с ручной кладью, моя семья смогла построить приличный дом. Секрета нет. 8 лет пришлось работать в Москве и батрачить в Подмосковье. Отказывали себе во всем. Спали по-быстрому, отдыхали на коротке, выворачивали карманы перед ментами, отдавая им последние червонцы. Да, на родине предков и граждане России. Так мы соприкасались со своим государством, которое ставит себя выше всех государств Земли. Сейчас оно рушится в умах многих. Надежда на лучшее есть, оснований нет. Уходить от этой системы нужно решительно, мирно, легально, парламентским путем. Это называют цветными революциями. У многих российских политиков понятие об этом более выразительное, чем сам предмет. На том и стоят. И брату мне сказать нечего. С уважением, Владимир Хрыков. Письмо из Северного Казахстана. Здравствуйте, Анатолий Иванович. У нас девальвация наступила как раз на мой 30-й день рождения. Уже к концу дня многие магазины закрылись, переписывали ценники. Люди закупают спички, соль и макароны. Местные деньги подешевели на четверть. Впрочем, для меня эта новость не стала неожиданной. О грядущей девальвации на иностранных сайтах заговорили еще в декабре, и я успел подготовиться. Нас уверяли, что наша страна успешно обходит кризис благодаря мудрой и взвешенной политике партии и правительства. Опять наступает бардак. В прошлом году решил всерьез взяться за немецкий. Не ищу я золотых гор, конечно. Просто хотелось бы пожить в Европе. Надоела серость, которая давит все сильнее. Было время, почти целое десятилетие, когда наши люди вроде бы стали распрямляться, лучше жить материально. Но в то же время появились какие-то маргинальные привычки. Если выкидывают мусор, то мимо мусорки. Если машина крутая, пусть все об этом знают по гудкам клаксона и блатной музыки. Если праздник, то пить до потери сознания и петь под караоке до третьих петухов. Я часто чувствую себя инопланетянином. Я не очень верю в Россию, которая стала напоминать мне мой Казахстан всесилием чиновничества, бессилием обычного гражданина. Я хочу уйти от здешней серости и дикости. Интересы замкнуты только на выживании. С наилучшими пожеланиями, Максимов. Этот молодой человек живет в Северном Казахстане, но похожие письма, как знают слушатели «Свободы», пишут нам русские из самых благоустроенных стран о серости жизни, узости интересов. Пишут не только письма на «Свободу», пишут романы, повести, рассказы, посылают в Москву, в серьезные журналы, там это печатается. Уже существует целая литература выходцев из России, разочарованных Западом, но не думающих его покидать. Юная героиня одного из таких сочинений страшно недовольна тем, что у всех, в том числе и у нее, все есть. И каждый болтает, что ему вздумается. Она хочет, чтобы, цитирую, «при свободе слова никто не говорил ничего глупого или пошлого, чтобы свободное слово было все, как есть, культурное и хорошего вкуса». Этой девушке и таким, как она, в известном смысле хуже, чем вам, господин Максимов. Вы надеетесь, что славные бубны за горами, а эти люди уже там. И дальше им ехать от тамошней серости и дикости некуда. Ехать некуда, зато есть куда идти, скажет верующий человек. Но это уже другой разговор, он не по моей части. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Иногда смотрю новости по ОРТ. И вот хочу занять ваше внимание следующим наблюдением. В начале года говорящая голова сообщает, что премьер-министр России объявил о программе модернизации вооруженных сил. Это в разгар кризиса. Ну, думаю, это их дело. В конце марта показывают другой сюжет о том, как здорово в российской армии умеют выдувать муляжи военной техники. На экране дутые танки, дутые самолеты, дутые пусковые установки и т.д. И что же я, обычный человек, должен теперь думать о российской армии? Ведь я могу тут заключить, что руководство России, дабы обмануть врагов, решает переплюнуть князя Потемкина. А денежки на модернизацию в таком случае на что пошли? Или это и есть обещанная модернизация? Видимо, кризис таки дает о себе знать, рождая теперь уже Потемкинскую армию. Но остается вопрос, зачем и для кого нужно было показывать эту дутую армию? Это все, о чем я хотел вам сообщить. С уважением, Роман. Вы меня извините, Роман, но если российский премьер-министр назовет ваше письмо злопыхательским, мне трудно будет с ним спорить. И это ваше цензорское замечание телевизионному начальству. Зачем показывать? Я в таких случаях невольно ему сочувствую. мало путинских цензоров, так еще и зритель туда же, не скажет просто «мне не понравилось», а непременно «зачем показали?». Раз мне не понравилось, значит, не надо было показывать. Обязаны были предвидеть, что мне не понравится. Уважаемый Анатолий, следующее письмо. «Жизнь сложна. Я не вижу принципиального различия между странами, старым светом, новым, Россией, СССР и т.д. Выгнали СССР из Афгана. Унизительно сдох СССР. И что? Мир настал. Мы в Чечне воюем, Грузию бомбим, Украину обижаем. Ну а правовой Запад в Косово резню остановил? Безнаказанно бомбить с безопасного расстояния не в счет». В Ираке чего искали? Лучше сделали, чем было. Дома у нас в Москве тогда странно взорвались. Так и в Нью-Йорке с близнецами не все ясно. Путин не тот, но он хоть дело делает. Его есть за что уважать. Есть попытка продлить его полномочия на несколько сроков. А сколько раз Рузвельта избирали? Роль личности в истории никто не отменял. Миром правят не демократы, не жидомасоны, а деньги. Я когда на наших демократов смотрю, то всегда прикидываю, сколько стоит оранжевый плакат, палатка на Майдане, футболка с зубром. Деньги не народ дает, у него нет. Прелесть демократии в ее управляемости. Кто-то в мире страдает о свободе российского, украинского, грузинского, киргизского и т.д. народов. «Не верю. Все, в конце концов, вся правовая риторика, — продолжает автор, — демократические стенания ради экономического превосходства одних стран над другими, естественный отбор, так сказать, о себе любимом. Я еще Хрущева на Мавзолее помню и всегда неплохо и свободно жил. Блата не было. Был врачом, служил в армии 10 лет, пока хотел. Уволился, занимался бизнесом, учился». В 45 пошел учить английский, закончил академию и сейчас работаю, хожу в тайгу на охоту, счастлив в семье. Дело надо делать, господа. Мы нужны только себе. Будьте здоровы, жить надо долго. С уважением, Владимир. В кои веки пришло на свободу письмо от человека, довольного не только собой, но и своей жизнью. Доволен же он потому, как мы слышали, что всему знает цену. А цена в его глазах выражается звонкой монетой. Закон и совесть — это все дымовая завеса, за которой скрывается одно – алчность, что в Америке, что в России, что в Тибете. Такой взгляд называется циничным. Циник уверен, что в мире действует правило «умри ты сегодня, а я завтра», и никаких других правил. Мне кажется, в свое время он горячо верил, что после совка все будет так хорошо, как ему и не снилось, но сам для этого не ударил палец о палец, безучастный человек. Таких в России подавляющее большинство. Вот они и живут не совсем так, как им мечталось, а теперь уже и не мечтается. Но то, что этот счастливый человек не видит принципиальной разницы между свободным миром и своей страной, не означает, что разницы нет. В свободной стране в наличии, например, конкуренция, и достаточно честная. Способному человеку легче проявить себя, расцветают таланты, и результаты налицо. Посмотрите на жилище американца в 1000 километрах от американской столицы и на жилище русского в 10 километрах от Москвы. Сравните доходы на душу населения, сравните научно-технические достижения. Письмо из Киева. Сколько смелых, умных, прекрасных людей погибли за право говорить правду властителям. Дайте только мне микрофон, когда-то думала я. Моих правдивых слов они испугаются, как яркого света тараканы. Устыдятся своих преступлений и затрепещут перед наказанием. Дудки. Сегодня мы живем в атмосфере свободы слова. Конечно, большое достижение в том, что никого не забирают ни в кутузку, ни в дурдом. А зачем это делать, если обнародованная чистейшая правда сама по себе ничего не меняет? За последние годы все слои общества наговорились всласть. А каков результат? Количество сказанного не перешло в качество сделанного. Свобода слова не остановила в нашей стране подлостей, присущих власти. Наравне с правдивыми словами свободны лживые. Правда тонет, опутанная наглым обманом, как сетями. Ложь прекрасно держит удар. Мы зависли, как неисправный компьютер. Нет-нет, да и хватается возмущенная толпа даже в Европе за камни и горючую смесь. Начинаешь думать, что без какого-нибудь бунта не обойтись И у нас, в Украине, это ужас, ужас, ужас. Неужели нужна кровь, чтобы хорошо встряхнуть наших правителей, всю страну, ее дремучий народ? Буду рада услышать, что мои рассуждения ошибочны. Можете меня представить как угодно. Петровой, Сидоровой, Волковой. С неким умыслом я представляю эту женщину под всеми тремя фамилиями. Петрова, Сидорова, Волкова. Обычно говорят так: на кой это свобода слова, если Васька слушает доест? С человеком, который разочарован на такой манер, не хочется вступать в беседу. На что он, собственно, жалуется? На то, что нет на свете начальника, который проснется однажды утром и превратит свободу слова в непосредственную производительную силу, взрослое дитё. А вот госпожа Петрова Сидорова-Волкова уже не дитё. Она и разочарована, и возмущена, но по-взрослому. И это главное, что произошло со многими людьми в Украине за годы после Оранжевой революции. Они повзрослели. Смотрите, эта женщина верила, что свобода слова сразу изменит жизнь, образумит и вразумит власть. Не вышло. И что? Госпожа Петрова Сидорова-Волкова не говорит: ну ее, свободу слова. Она говорит: ну что ж, печально, горько, не хочется, а придется, видно, принимать более крутые меры. Она готова действовать, а не ныть, и боится только крови, и правильно делает, что боится. Значит, постарается обойтись мирными средствами. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Анатолий, здравствуйте. Следующее письмо. Ваши передачи слушаю редко, правда, иногда читаю тексты на сайте. Общее впечатление. Вы ненавидите все, что связано с СССР и далее с Россией. В то же время безоговорочно поддерживаете политику США, хотя, наверное, понимаете, что истина почти всегда где-то посередине. А у вас получается, что истина прописана в США. И все же у меня к вам вопрос. Предыдущий госсекретарь США как-то заметила, что у них с Россией разногласия по статусу Абхазии и Южной Осетии. Тут же хочется спросить, а разногласия по Косово уже устранены? Или там уже все сделано по сценарию Америки, и поэтому вопросов нет? И почему Запад твердит об оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии? Россия официально признала эти страны, установила дипотношения и действует в правовом поле. Зачем что-то придумывать и додумывать? В то же время все должны понять, что даже если теоретически предположить, что признание было ошибкой, то все равно обратного пути нет и быть не может. Так что и это проехали. Что вы по этому поводу скажете, Олег? Я скажу, Олег, кое-что только насчет правового поля, об остальном как-нибудь в следующий раз. Выйдите из подъезда своего дома. Там на лавочке сидят пожилые женщины. Рядом на детской площадке мужчины. Скажите им, сначала женщинам, потом мужчинам, что они живут в правовом поле. Потом заговорите с ними про Абхазию и Южную Осетию. Скажите, что и там российская власть действует в правовом поле. А потом напишите мне, что вам ответят ваши собеседницы и собеседники. Пишет господин Баринов. Примерно год назад я вам писал насчет разделительных рубежей в ЕС. Они появятся, когда похужеют дела. Как видите, не так уж я был неправ. Кризис так и способствует росту пограничных столбов в той или иной форме. Но и это пройдет, как верно говаривали древние. Тут на днях позвонил старый друг и спрашивает, что это за кризис, о котором только что из утюга не передают? Что, наша деньга доллары, что ли? Или у нас все сделано и больше нечего делать? И то правда. Работа – единственное лекарство от кризиса. Держись подальше от жадности и мотовства, все и образуется. Доценить надо маленькие радости жизни, а то нам или все, или ничего. Второй мой корифан по интернету связался с друзьями в Штатах, тоже про кризис их пытал. Так они в том смысле отвечали, что от него первого слышат про этого зверя. Бензин у них там подешевел. А бедным правительство как помогало, так и помогает. С интересом прочитал ваше письмо, господин Баринов. Спасибо. Действительно интересно. О кризисе только из утюга не передают. И не вчера начали, а ваш старый друг так до сих пор и не понял ничего. Хотя его настроение мне нравится, как и ваше. Философское и рабочее настроение людей сейчас это лучшее лекарство от кризиса. Так и ученые считают. Это, кажется, единственное, в чем у них нет разногласий. Об остальном спорят. Я, например, себя успокаиваю высказыванием Карла Маркса: «Пока существует человек, будет существовать и материальное производство». Тут я должен объясниться со слушателями, которые пишут на экономические темы, то есть предлагают свои решения мирового финансово-экономического кризиса. Я уже боюсь таких писем. Если у экономистов нет одной точки зрения, то чего ожидать от остальных? Тут у меня две трудности. Во-первых, не тянет отзываться на эти прожекты, потому что я ведь тоже не экономист, и мне не очень хочется смешить или раздражать специалистов. Во-вторых, часто пишут такое, что не делал. Во-вторых, часто пишут такое, что не лезет ни в какие ворота с любой точки зрения. Вот типичное высказывание. Американцы живут в кредит, за который расплачивается весь мир. Экономисты – нобелевские лауреаты. Ау, где вы? Кто из вас хоть раз заявил об опасности кредитования всем миром американцев? И прислушались бы американцы к этому. Получается, благотворительность американцев тоже за счет остального мира. Автор этого письма – большой поклонник Путина. Знает ли он, что правительство Путина только что купило, не за рубли, разумеется, очередную гору американских облигаций? Больше России их накупили только Китай и, кажется, Япония. Для чего? Почему? Для того, чтобы не пропали сбережения страны, а надежнее место для хранения денег, чем США, несмотря ни на что, в мире нет. Сообщала об этой покупке российская пропаганда своему населению? Нет, конечно. Или сообщила, но мельком. Так, чтобы никто ничего не понял и не запомнил. Зато о том, что американцы опирают весь мир, а сами ничего не делают, говорится ежечасно. И только что не из утюга, как выразился друг господина Баринова. И это в головы западает и производит там свою работу. И вот я представляю себе положение Виктора Амвросиевича Хандельды. Это он написал, что американцы живут за счет остального мира. Как он будет теперь совмещать любовь к Путину, ненависть к Америке и то, что Путин всей денежной мощью государства российского ее поддерживает? Вот потому что я не хочу, чтобы взрывались головы таких слушателей свободы, а заодно и моя голова, в которой тоже не семь пядей. Вот поэтому я и откладываю в сторону большинство таких писем. Мне, правда, могут сказать, если у вас в передаче звучат самые дикие политические суждения, то почему не могут звучать такие же экономические? Ведь, в конце концов, это ваша обязанность представлять все разнообразие слушательских мнений. В общем, надо как-то выкручиваться, а как, я окончательно не решил. Тем более, что и руководители некоторых крупных государств показывают не больше подкованности, чем мы, грешные. Может быть, пока я буду решать, кризис закончится. Вот, кстати, и господин Науменко Юя пишет: «Я часто слышу в вашей передаче критику России, но я хочу поговорить об Америке. Ведь все беды идут от Америки. Америка помогла развалить Советский Союз. Почему на земной планете всюду идет вражда? Только из-за Америки. Лезет в каждую страну, а теперь лезет на Россию. Так ей хочется уничтожить Россию. Всякими хитростями приспосабливается. И Горбачеву создала хорошую жизнь. Его надо расчленить на мелкие части за развал Союза. Эту Америку надо уничтожить. Собрались бы все страны и уничтожили, чтобы людям жилось спокойно». Да, господин Науменко, и где бы тогда Россия хранила свои сбережения? И весь мир тоже. Пишу вам из поселка Копысь Оршанского района Витебской области следующее письмо. У нас родился президент Белоруссии. В августе 2007 года он посетил наш поселок, был на открытии моста через Днепр, а также на открытии сырзавода. Там его спросили, как называть сыры. Он сказал: «Называйте, как хотите, только лукашенковским не называйте». Потом подкорректировал: «Назовите купаловским». Рядом с поселком Копысь находится филиал музея Янки Купалы, белорусского поэта. И еще президент сказал: «И павловским назовите». Павлов – это мэр Минска, который спонсировал народные деньги на строительство сырзавода. Вот и выпустили, Иванович, сыр купаловский с изображением Янки Купалы. Хочу услышать ваше мнение по этому вопросу, хотя считаю, что если бы в России выпустили колбасу пушкинская с изображением Пушкина, народ разорвал бы идейного вдохновителя на части. Николай Михайлович Рыбаков. Вы не написали, Николай Михайлович, о сыре Павловский. Его тоже выпускают или только Купаловский? И как он на вкус? Что говорят люди? Есть водка Смирновская, Шустов или это коньяк? Жириновская. С демократической точки зрения не было бы, по-моему, ничего особенного и в пушкинской водке. А может быть, она уже и есть, не знаю. Да и в колбасе. Перед законом, как и перед покупателем, или лучше, может быть, сказать, перед духом демократического закона, перед рыночной стихией все равны. И Смирнов, и Шустов, и Пушкин, разве что Жириновский чуть равнее, наверное. Тем временем Евгений Карасев из Омска прислал свои мудрые мысли. Среди них такие: «Коррупционер – плохой пример. Вот было бы классно, если бы все украденное оказалось фальшивым. При гидравлическом ударе рвутся трубы, при экономическом – экономические связи. Финансовый кризис, как и любое другое явление, не берется ниоткуда и не уходит в никуда». И так далее. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к 1 году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».